Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в эфире информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Сегодня своим мнением о происходящих вокруг нас событиях будет делиться настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии Рязанского гуманитарного университета отец Сергий Рыбаков. Отец Сергий с нами на телефонной связи. Батюшка, рады вас приветствовать. Добрый день.
Добрый день.
Первая тема, про которую сегодня поговорим, это одна из самых нашумевших новостей прошлой недели, а именно внезапно возникший спор о теории Дарвина и о том, стоит или нет исключать эту теорию, изучение этой теории из школьной программы. Если некую хронологию заявлений на эту тему выстраивать, то примерно вот что получится. Началось все с предложения председателя правительства России и экс-премьера Чечни Муслима Хучиева, высказанного во время первого заседания Всероссийского родительского комитета, исключить изучение теории Дарвина из школьной программы. Он заявил, что эта теория способствует духовному разложению детей. Далее, миллиардер и основатель телеканала «Царьград ТВ» Константин Малафеев эту идею поддержал. Он сказал: «По сути, наша система образования стоит перед выбором, во что мы научим верить наших пятиклассников – в то, что они образ Божий, или в то, что они прямоходящие приматы. До чего доводит подобное образование, мы можем судить по отошедшему от Бога осатанелому Западу». Конец цитаты. Еще один аргумент привел глава Патриаршей комиссии Русской Православной Церкви по вопросам семьи, иерей Федор Лукьянов. В разговоре с «Осторожно, медиа» он заявил, что в школах можно рассказывать о теории эволюции только в историческом контексте, не углубляясь в ее ошибочные положения. А теория Дарвина сама по себе всегда скорее была политическим и идеологическим инструментом, чем научным. Ну и, наконец, хорошо знакомый нашим радиослушателям отец Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, сказал о том, что теории Дарвина нет, есть только гипотезы. Никто не наблюдал происхождение видов. Эта часть его предположений не подтверждена естественными науками. И также он предостерег от похода в Дарвиновский музей. Вот такие мнения. Батюшка, ваше мнение теперь я хочу в эту копилочку добавить. Как кажется вам, стоит ли оставить в школьной программе изучение теории Дарвина или не стоит? И кажется ли вам, согласны ли вы с мнением о том, что изучение этой теории так уж сильно влияет на умы неокрепшие школьников?
Да, ну давайте, во-первых, все-таки здесь коснемся этих моментов, да? А именно, что вообще может наука? Потому что теория Дарвина, она претендует на научность. Но для того, чтобы, вообще говоря, определить вот сначала, а что наука вообще может? Или, вернее так, поставим вопрос еще по-другому. А что наука в принципе не может? И оказывается, что мы имеем целый ряд таких позиций, да, категорий, если говорить на философском языке, которые в принципе неопределимы вообще научным способом. А именно, что такое бытие? И дальше мы начнем что-нибудь изобретать, типа... бытие там определяет сознание, там еще что-нибудь, все, что нас окружает, в мире нет ничего, кроме движущейся материи. Дальше начинаем высказывать некие положения о том, что нам представляется правильным, и это будет положение, вообще говоря, религиозное. Ну, для этого нужно сказать, что в мире нет ничего, кроме движущейся материи, следует сказать, что Бога нет, вообще-то говоря. Или сказать о нем, что он и есть, собственно, материя, которая там обладает информационно-аналитическим воздействием там, и прочее, прочее. То есть это религиозная позиция. Мы также никогда не сможем ответить полностью, да, вот на научной основе, а что такое жизнь, что такое разум. Ну, и дальше речь идет, в общем-то, а что такое истина. Ну, вопрос понтийского пила. Что есть истина, да? Вот эти моменты, они, в принципе, неопределимы. Так же, как неопределимо, что такое пространство, что такое время, например. Это тоже все неопределимые понятия. И дальше начинается некое, ну, я бы сказал, метафизическое представление о том, а что бы это могло быть. А оно всегда опирается на определенную религиозную интуицию. И вот здесь можно сказать, что мы сейчас находимся в неком плену той интуиции, которая, в общем-то, была свойственна в том числе и в пантеизме в некотором образом, когда говорили вот от некоего божества, из него, из недр его рождается нечто, которое делится потом на янь-инь, там, на мужское, женское, там, и они между собой взаимодействуют, порождают других сущностей и так далее. То есть вот это будет некая теория эволюции. Мы сейчас находимся тоже в неком плену теории эволюции, которая нам говорит о том, что сначала был большой взрыв, потом началась, по сути, физическая эволюция, когда начинают формироваться первые кирпичики этого мира, электроны, фотоны, протоны там и прочее, прочее. Вот элементарные, то, что мы сейчас называем, условно говоря, элементарными частицами, потом начинается космическая эволюция, когда формируются эти облака, из которых формируются дальше, образуются Солнце, там галактики и так далее. Потом идет химическая эволюция, и где-то на планете, вот Земля, она приходит к тому, что начинается биологическая эволюция. Вот примерно такая схема многоступенчатая, которая требует определенного количества времени, естественно, большого пространства и так далее. Это, конечно, полностью противоречит библейскому миропониманию. Вначале Бог сотворил небо и землю. Вот, и даже здесь очень существенно то, что солнце и звезды в четвертый день, а растения творятся в третий день. Поэтому здесь, конечно, есть некая непримиримость. Непримиримость религиозного характера. Либо мы признаем теорию эволюции и Бога нет, или в крайнем случае вот то пантеистическое такое представление саморазвитие божества, пусть поэтапное такое, но тем не менее, вот, или гегелевское, Бог себя не знает, но он хочет себя познать, и вот для этого он создает человечество, и через человечество себя познает, в том числе в лице Георгия Фридриха Вильгельма Гегеля. Вот. И вот, то есть я хочу сказать, что здесь, конечно, есть совершенно четкое религиозное противопоставление. И то, что выдается за научную теорию, на самом деле действительно должно быть отнесено к гипотезе, научной гипотезе, которая должна была бы быть доказанной. Но эта гипотеза на протяжении 150 лет, она не доказана в том виде, в котором, ну, как ее формулировал Дарвин, например. То, что можно генетически что-то поменять, то, что возможно, что это будет как-то жить. Да, сейчас мы уже вошли, внедрились в такую глубину, которая была закрыта на многие тысячелетия, и сейчас мы туда вошли. Является ли это благом? В какой-то степени, видимо, да, Бог попустил нам туда внедриться ради того, что уж очень много накапливается вот этих мутационных процессов, и как-то их хотя бы вот этим можно исправить. Но когда человек, мнящий себя Богом, начинает создавать такие формы бытия, которые чужды, в общем-то, этой природы, в том числе внедряя туда и вот эти интеллектуальные там, нейросети и прочие, прочие вещи, вот это уже опасно. То есть мы подошли к очень опасной черте. И, по сути, сейчас вопрос стоит немножко даже по-другому. Даже не столько о научности теории Дарвина, да, научно она никак не доказана, а те все практически экспонаты, которые были как промежуточные между обезьяной и человеком, они, по сути, были шарлатанством. Либо там зубы подпилятся и покрасят, чтобы древность была, либо соединят кость человека с челюстью орангутана, либо еще что-нибудь такое сделают. Такое вот эти все австралопитеки, пилдаунский человек там, и другие все вот эти питеки, которых вроде как, они все оказались совершенной подделкой. А вот чисто такого промежуточного звена, и в общем-то его и трудно представить. Как, кстати, еще один очень трудный момент для представления, а как вообще клетка сформировалась, первая клетка? Ведь это организм. Организм – это то, где части существуют благодаря целому. И как можно себе представить отдельно взятую там митохондрии, да, и хромосомы, ядро, и оболочку, и как это все совместить, чтобы оно вдруг взяло и стало живым. Клетки-то на самом деле не получили живой, из неживой материи. Это, кстати, одно из ведущих положений Вернадского, который говорил следующее: живое только из живого, никогда живое из мертвого и никогда живое из костной материи. И это он ввел в ранг эмпирического обобщения, то есть высшей формы доказанности. Ну, понятное дело, что когда детям хотят предложить это в школе, вообще-то говоря, вопрос не о школе. Вопрос в школе мы изучали, сказать, что это повредило там наши мозги, как видите, вот нет. Это само по себе никак, собственно, на мозги, может быть, и не влияет, если человек хочет разобраться и что-то принять, что-то отвергнуть. А вот другое дело, что мы в педагогике сейчас, вот в психологии, на что должны опираться. У нас такая проблема с детьми. И как мы будем их рассматривать? Это потомок обезьяны или это образ Божий? Вот здесь основная антропологическая проблема. И если это потомок обезьяны, если есть эволюция, то дальше человек-то промежуточное звено. Понимаете, в чем дело? Человек-то промежуточное звено. Тогда дальше можно киберчеловек и выходить на не человека снова. Да, вот обезьяна – это не человек. Через эволюцию к человеку, к дальнейшей эволюции, к нечеловеку. Вот в чем проблема. Или же мы действительно образ Божий, это высшее, так сказать, создание Бога, который для него ценен, ну и, соответственно, Царство Небесное, вот, это его участь быть бессмертным, достигнув Царства Небесное, да, или же, отвергнув это, идти, так сказать, в адские глубины. Вот в чем вопрос. Вопрос на самом деле, что делать с теми представлениями о человеке и как, соответственно, воспитывать будущее поколение в каком направлении. Вот здесь ключевая, на мой взгляд, точка. Мы будем воспитывать людей, которые будут готовы отказаться от своего человечества, человеческого в человеке, да, в самом себе. Или же мы будем воспитывать людей, которые будут совершенствовать, вот, выполнять заповедь, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Ну и тогда совершенно другое, в общем-то, воспитание. И другая психология, потому что психология от антропологии, и педагогика от антропологии. И вот здесь вопрос на самом деле глубокий, глубокой антропологической такой бифуркации. Куда идем? Вот в чем, мне кажется, вопрос.
Батюшка, вот... Как вам кажется, в нынешних реалиях сам факт возникновения этого спора, можно ли рассматривать его как некую попытку, как некий способ давления на родителей, которые не хотят воспитывать своих детей в религиозной парадигме? Потому что если мы что-то из школьной программы убираем, мы что-то взамен должны поставить. То есть убираем теорию изучения теории Дарвина, что-то ставим другое. Но у нас каждый родитель вправе сам выбирать, куда отдавать ребенка и в какой системе религиозных ценностей его
посмотрим
воспитывать.
Посмотрим это следующим образом. Давайте сформулируем тезис. Давайте мы будем давать детям совершенно четко проверенные научные данные. Вот и все. И дальше выбросим из школы, из, по крайней мере, учебного материала, то, что наукой не доказано, не проверено, то, что является, вообще говоря, сомнительным. Ну, и потом, поймите, пожалуйста, но просто здесь следует понять, нам, что в свое время научными данными были Земля плоская, например. Вот, такими научными данными была система Птолемея. Это тоже научные данные, причем очень хорошие данные, потому что на них ориентировались, в общем-то, столетиями ориентировались мореплаватели, там, все, кто путешественники и так далее. Вот. Это тоже научные данные. Но тогда давайте выбросим Коперника или как? Вот здесь вопрос-то, на самом деле, давайте мы вообще будем придерживаться научных данных. Если показано, что это существо, австралопитек там, или синантроп, да, или еще какой-нибудь, это подделка, шарлатанство, буквально, давайте выкинем это из школьной программы. Можно сказать, что да, была такая, и сейчас пользуется популярностью такая гипотеза, как происхождение человека, но она не доказана. Вот будет научное четкое положение, что есть такая, кто хочет, пожалуйста, пусть занимается, изучает все способы доказательства или опровержения, это уже, но по крайней мере, в школу внести такой элемент, что наука, которая точно что-то доказала, вот шарообразность Земли, да, там сложная форма, но по крайней мере, некая шарообразность все-таки присутствует, да, что Луна, это все-таки вокруг Земли, это наш естественный спутник. Вот, что мы на самом деле возле Солнца, ну, так сказать, по орбите своей совершаем путешествие. Вот эти вот вещи, они должны быть в школе, они должны сформировать то мировоззрение, которое научное. А вот то, что не научно, как жабры, допустим, у новорожденного, который в свое время, не вспомню сейчас фамилию этого которую потом из Йенского университета за это шарлатанство, в общем-то, запретили. Ну, вот хотел человек доказать теорию Дарвина. Сказал, что жабры были у этого, а это оказались просто складки кожи. Ну, это же не научное, да? Зачем мы тогда будем говорить о жабрах у, это самое, внутри еще утробного периода ребенка, а не скажем, что... Или можем просто выкинуть это, а можем сказать, что была такая гипотеза, но она, естественно, не подтвердилась. И что это было просто нарисовано, провозглашено, дай бог памяти, забыл фамилию этого человека. Вот мне, я, честно говоря, за научность образования, а не, даже не за религиозность, понимаете, а за научность. А дальше, пожалуйста, можно придерживаться тех или иных научных данных. И если будет совершенно четко что-то доказано, пожалуйста, внесите это. Вот то, что электрон является в оболочке атома, да, вокруг ядра, а не в центре, доказано. Пожалуйста, давайте будем это использовать. Ну, вот таким вот образом мой подход.
Ну что ж, на этом давайте, пожалуй, обсуждение этой темы на сегодня и завершим. Ну а далее в выпуске предлагаю поговорить про блогеров. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На прямой телефонной связи с нами отец Сергий Рыбаков. В Соффеде выступили с инициативой о введении ответственности для блогеров, которые дают медицинские советы, при этом не имеют медицинского образования. Вот об этом сейчас поговорим. В общем, такие блогеры, как считают парламентарии, должны нести не больше, не меньше, а уголовную ответственность. Батюшка, как вам такая идея?
Вы знаете, я в этом отношении могу привести евангельскую фразу, что словом своим человек оправдается и словом своим осудится. И поэтому, конечно, человек ответственен за свои слова. Он должен нести ответственность за свои слова. И тем более, если сейчас речь идет вот именно о здоровье, да, как, впрочем, до этого у нас шел разговор о слове, там, соответствующем истине, да, или несоответствующем истине. Здесь это как бы тоже продолжение. А вот этот человек, который берется что-то утверждать о здоровье другого человека, да, он компетентен в этом. Почему он берется за это? Если он берется ради тщеславия, ради денег, ради каких-то там преимуществ своих, да, вот, самохвальства своего, там, гордыни своей, в общем-то, он должен подвергнуться и соответствующему осуждению и наказанию. Я вот здесь не берусь утверждать, какие механизмы, да, и какое наказание. Но, наверное, оно должно быть, как всегда, это пропорционально. Если человек в результате помер, так сказать, слушаясь непосредственно, по сути, здесь ведь такие же моменты мы имеем в сектантстве, когда доводят до самоубийства. Ну, вот были случаи, когда детей научали сброситься там с высоты или что-то сделать себе ужасное. Ну, какая разница, каким образом уничтожается человек? Через более тонкие механизмы вот этого совета, да? А ты вот мышечку немножко там попробуй, вот, в малых дозах, он все вылечит. Или там какое-нибудь лекарство, которое пустой порошок, как это называется там по-медицински, пустое, короче, это средство, не лечащее, правда, не калечащее, но замедляющее, допустим, приход человека в больницу. И вообще, зачем это нужно? Я бы, честно говоря, ну хорошо, когда человек показывает свой диплом, когда он может дать какие-то советы, довести, так сказать, человека до понимания, что это, что вот это может помочь, а дальше иди в поликлинику, советуйся непосредственно с лечащим врачом. Ведь на самом деле здесь что еще получается? Понимаете, человек получается, не видя человека, да, ну, вот только образ его, вот аватар, вот аватарку, или как это называется, да, даже его пусть даже по интернету, может, и видит, но он же не может его прослушать, он же не может его ощутить вот так вот. А медик, на самом деле, он человека лечит, он не, даже не болезнь, раньше такая позиция это была, надо лечить человека. И вот как можно лечить человека по его просто изображению? Поэтому я бы сказал, что это предосудительно весьма. Медик еще может что-то посоветовать, действительно имеющий диплом. А все остальное, где мы тут найдем разницу между шарлатаном просто или колдуном каким-нибудь, или еще каким-нибудь злодеем, специально направляющим вот так вот вредящим здоровью.
А вот знаете, я бы еще вот на что обратила внимание в связи с обсуждением этой новости. В цепочке блогер-зритель есть две стороны. Один блогер, вот мы только что об этом поговорили, да, что действительно, если блогер должен нести ответственность за те знания, которые он дает, которые он вещает на массовую аудиторию, то, как мне кажется, зритель тоже должен нести некую ответственность. Потому что, смотрите, если человек, который смотрит блогера, не способен проверить информацию, не способен как-то элементарно посмотреть вообще, что это за человек, посмотреть, поискать информацию в других источниках. Если он способен просто доверять какому-то человеку, который где-то там на каком-то сайте что-то ему сказал, уж извините, конечно, я сейчас, может быть, скажу очень грубую вещь, но это, как мне кажется, естественный отбор. У нас очень много в стране людей, которые вот слепо доверяют всему, что пишут, что говорят, информацию не проверяют, никакой критической оценки этой информации нет, и потом мы говорим о том, что да, это все вот там блогеры виноваты. И понимаете, если мы уберем блогеров, ну допустим, то этот человек-то останется, ну хорошо, не к блогеру, он потом к целителю пойдет, к магу, еще к какому-нибудь шарлатану.
Полностью с вами согласен. Дело в том, что у нас сейчас действительно сформировано сектантское сознание, массовое, такое, я бы сказал, в массе народа сформировано сектантское сознание. То есть, когда нет целостности представления о мире, вот нет целостности, целомудрия нету, и хочется чего-то быстро, легко и просто. Но в таком случае надо работать вот с этой категорией людей. Надо заниматься просвещением. Да, у нас таким же образом секты идут. Там, где комфортно, там, где тебя похвалили, там, где тебе пообещали. И секты эти, в том числе коммерческие культы. Когда вот сейчас блогеров, которые обучали там, как стать миллионерами, миллиардерами, заработали на этом огромную сумму денег. К сожалению, это состояние нашего сейчас общества, нашего народа. Увы нам. Но тем не менее, государство обязано в этом смысле делать вот эти действия по предохранению. В том числе, нас запретили свидетели Иеговы. Они тоже там в своем духовно, так сказать, пытаются лечить по-своему, сектантски, да? Запретили в том числе деятельность и этих, как он называется, кришнаитов, да? Но это сообщество создания Кришны. Вот. Запрещаются некоторые секты исламского характера. А как же не запрещать? А если они начинают вот эту пропаганду? Это же вред духовному здоровью. Поэтому здесь не запрещать, не показывать на примерах, что вот этот блогер вот так вот поступал, а теперь ему грозит тюремное наказание, потому что часть людей отравились, часть людей померли, часть людей там нанесен вред здоровью, и это доказано. Ну, тогда, конечно, это нужно будет, чтобы остальные поосторожнее с этим были. Во-первых, те, которые обращаются к ним, они понимают, ага, вот там такие вещи были, я лучше пойду к врачу. Уж тут конкретный врач, который несет ответственность за свои слова, а не вот так вот. Не их бабки там целители, не туда, не сюда, а вот именно так будет показана, по крайней мере, стезя правильного поведения. Всех, конечно, он никак не остановишь. Иногда говоришь, курение вредно, а все равно курят, да, алкоголизм вреден, можно спить. Ну да, к сожалению, не все вменяемые, не все готовы и хотят слушать. Это так и есть. Состояние нашего общества достаточно кризисное.
Ну да, я здесь соглашусь. Просвещение и еще раз просвещение. И также, пользуясь ситуацией, что называется, напомню, что, дорогие друзья, если вдруг вы получили какую-то информацию из интернета, будьте добры, посмотрите хотя бы пару-тройку источников. Ну, то есть проверять информацию всегда нужно. Ну что ж, мы идем дальше. Поговорим про педагогов. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения» в студии Мария Заостровных. На телефонной связи с нами находится отец Сергей Рыбаков. Свердловский вице-губернатор Павел Креков в эфире одного из телеканалов, это телеканал ОТВ, предложил студентам педагогических вузов отрабатывать в школе по 5-10 лет, если они учились на бюджете или по целевому договору. Ну, то есть, если государство за тебя заплатило деньги, то будь другом, отработай 5-10 лет. Если не получилось, то извини, но потраченные на тебя денежки придется вернуть. Таким образом, собираются решать проблему с нехваткой кадров в образовании. Я, насколько помню, в Советском Союзе подобная практика уже была.
Вот, я 3 года отрабатывал в Талды-Курганском педагогическом институте, тогда это так называлось, закончив Алма-Атинский университет. Вот по направлению мы с моей супругой были посланы, и на 3 года она больше даже, потому что там еще ее попросили задержаться, так серьезно попросили, вот, задержаться, и она еще там отработала какое-то время, правда, потом... Мы получили за это возможность стажировки, вернуться в университет на стажировку, и потом уже не вернулись туда, потому что тут уже пошли аспирантура, защита диссертации, ну и, в общем-то, на этом наша вот эта трудовая деятельность по направлению, она закончилась.
Да, батюшка, вот вы хотели бы вернуть вот эту вот практику?
Вы знаете, в полной мере, возможно, нет. Дело в том, что человек идет, вот государство тратит действительно, выделяет средства, да, это на самом деле большая государственная деятельность, образование, образовывать людей, которые потом воздадут этому государству, ну, то, что должно. Инженер, он будет работать инженером, там железнодорожник, он пойдет, значит, вот по этой стезе. Атомщик будет, в конце концов, работать на какой-то станции или разрабатывать, там, заниматься наукой. Вот. Когда полный хаос в этом, это ничего хорошего. У нас тогда получается то, что мы наблюдаем подчас. Это пироги печет сапожник, а сапоги точает пирожник. И это надо как-то исправлять. Другое дело, что, особенно поскольку речь идет о педагогическом образовании, то вопрос... А почему, собственно, люди не хотят идти отрабатывать в школу? По одной простой причине. А условия для того, чтобы школа была привлекательным местом, они созданы? Первый вопрос. Второй вопрос. А обязательно ли он должен отрабатывать именно в той школе, в которую его послали? Или же у него есть возможность... Кстати, у нас тоже была возможность выбирать. Вот по окончанию вуза мы должны были отработать, но мы выбирали место в зависимости, кстати, от того, сколько мест было представлено и какой балл у нас был. Ну, специнститут, очевидно, посылали тех, у кого был хороший балл для работы в педагогическом институте уже в качестве преподавателя. Поэтому, конечно же, здесь надо учитывать еще и состояние человека. Если он женатый, ему надо с детьми, значит, создать ему там условия, это раз. И, во-вторых, дайте возможность выбрать, а где ты можешь в сфере образования приложить свои усилия в соответствии с своей квалификацией и предназначением. Или не иди тогда в эту сферу. Или же, то есть отработка, она необходима. В общем-то, это другое дело условия. Надо не... Вот это вот не прямолинейно, а ну-ка вот в эту глухомань езжай и там работай как тебе, как хочешь. Вот, что называется, тебе там будут платить копейки, а ты уже с женой, с детьми и это самое, без других каких-то средств непонятно, как будешь там существовать. Рады ли тебе там? Ты, наоборот, будешь там в числе, так сказать, еще и гонимых со стороны родителей там, или начальства, или еще кого-нибудь. Поэтому вот эти вопросы, они должны прорабатываться, не просто вот так вот, а ну-ка быстренько все на 5-10 лет. Почему 5 или 10 лет? Вот раньше Советский Союз все-таки 3 года устанавливал и считал, что это достаточно для того, чтобы вернуть те средства, которые на тебя затрачены. 3 года – это не такой все-таки срок. чтобы паниковать, что ты там прямо в какое-то крепостное, так сказать, состояние попадаешь. А некоторые оставались там. Вот. Мы там были не нужны. Вот в Солдакургане мы оказались не нужны. Нам сначала порадовались, что мы приехали, достаточно квалифицированные кадры приехали. Но оказалось, что слишком квалифицированные кадры там не нужны. Там нужны были свои, которые будут своих принимать, своих как-то обучать, своим давать дипломы. Ну, в общем, это как бывает. Поэтому мы достаточно легко, ну вот, как я уже сказал, расплатились, так сказать, отработав свои положенные времена. Но зачем, я вот здесь не совсем понимаю, почему именно 5 или 10 лет. Надо же все-таки исходить из более реальных сроков отработки. Вот мне кажется так, что идея в целом верная, а дальше должно работать здравомыслие законодателей, чтобы сделать эту идею приемлемой.
Ну что ж, на этом сегодняшний выпуск программы «Точка зрения» завершен. Мне осталось напомнить, что у микрофона в студии была Мария Заостровных, а на телефонной связи с нами находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии Рязанского гуманитарного университета отец Сергий Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья!